Здравствуйте, меня зовут Елена Головина, я первый раз на «Авроре», поэтому коротко расскажу о себе. Я окончила Уральский университет, потом аспирантуру и защитилась в Пуще на биологическом центре Академии наук, а потом уехала в Америку. К сожалению, работать в области молекулярной биологии не представлялось возможным в те годы. Больше 20 лет я работала в области молекулярной биологии в американских университетах. Надо сказать, что эта отрасль за 20-30 лет развилась так же бурно, как и программирование. Последние годы я пишу книги. В книгах я пишу о истории России через историю предков, я пишу о социальных аспектах из России и Америки, о медицине, образовании, об отношении к пожилым. Последние книги, вот, кстати, она «Россия и Америка. Кто спасет цивилизацию?» Я пишу о проекте «Эра», о самом начале этого проекта, потому что он появился только в январе этого года, но развивается семимильными шагами. И хотелось бы рассказать об одном из аспектов, в котором я пишу, о современном искусстве. Почему о нем рассказываю я? Я не искусствовед, но о современном искусстве нужно рассказывать, наверное, иногда и не искусствоведам. Искусствовед в силу своей профессиональной этики будет, скорее всего, рассказывать о том, как полюбить современное искусство, как понимать современное искусство. Моя вторая часть моей доклада будет о том, что современное искусство, которое не надо любить. Ну, зачем нам вообще рассказывать о современном искусстве? Ведь есть классическое, все могут пойти в музей, любоваться классикой. Тем не менее, о современном искусстве нужно рассказывать. Почему? Потому что это часть культуры, а культура – политика, экономика – все это составляет единый образ цивилизации. Если один из этих компонентов находится в какой-то деградации, то это отражается и на всех других компонентах. Кроме того, современное искусство или искусство вообще – это и какая-то пропаганда. Поэтому совершенно не случайно, что искусство в Советском Союзе различалось сильно от искусства на Западе, а в конце Советского Союза, при его распаде, искусство стало напоминать искусство на Западе. В общем, это все естественные позиции в силу вот идеологических каких-то установок. Ну, наши либералы скажут, что это свобода, но в данном случае это свобода разложения, свобода падения каких-то моральных правил. Однако я человек оптимистический, поэтому мне хочется начать с чего-то такого хорошего, тем более с искусства начала XX века, тем более, что там уже были заложены предпосылки того искусства, которое мы наблюдаем сейчас. Я начну с эпохи модернизма, с начала этой эпохи. Надо сказать, что импрессионизм, он послужил таким переходным моментом от академизма до современного искусства модернизма. Эпоха модернизма началась с периода модерна. Во Франции этот период называется «Ар-Нуво», и ярким представителем этого периода был Альфонс Муха. В 1894 году он пишет афишу для спектакля с участием знаменитой Сары Бернар Жесмонда. И вот на этой афише вы уже видите все черты этой эпохи. Это такая внешняя красивость, плоскость изображения, отсутствие трехмерного пространства, ботанические элементы очень характерные для этого направления, округлость форм. В этом направлении работали многие декоративные художники. Вот самое, пожалуй, известное имя – Тиффани, который делал свои картины из кусочков разноцветного стекла. Его лампы продаются до сих пор. В стиле модерн строились дома. Направление модерн в Германии и Австрии называлось сецессион. Самым ярким представителем этого направления был Густав Климт. Его картины очень красивые, сделанные на золотистой подложке, с использованием сусального золота, золотого шрифта. Другим художником этого направления был Оскар Кокошка. Вот в картине «Невеста ветра» он изобразил себя вместе с вдовой композитора Малера Альмой Малер. Картина называется «Невеста ветра». Возможно, это правильное название, поскольку замуж за него она не вышла, у нее были другие известные мужья. В России модерн, так и назывался модерн, и было организовано общество мира искусства, мир искусники. Это общество организовал Александр Бенуа, в него входили и Михаил Врубель, и Константин Коровин, и Серов, братья Васнецовы, вы все знаете картину Василия Васнецова «Три богатыря», вот это как раз стиль модерн. Модерн в России обращается к историческим корням России. Это непрописанность деталей, плоскостность изображения, вот тоже такая красивость, как и в остальных направлениях модерна. В это общество входил тоже Сергей Дягилев. Сергей Дягилев был молодец, он привлек всех художников для декорации своих балетов. Надо сказать, что когда он приехал в Париж, то он то же самое сделал и в Париже. Иностранные художники тоже работали для его декораций. Так, например, Пабло Пикассо делал декорации для его балетов и потом женился на русской балерине. Немножко о картине Михаила Врубеля «Принцесса Грёза». Ну, наверное, многие или большинство знают об этой картине, но все-таки хочется сказать несколько слов. Михаил Врубель, конечно, обладал исключительным талантом, и эта картина «Принцесса Грёза» была написана в 1896 году для Нижегородской выставки. Заказал ее министр Витте, и когда Врубель нарисовал, то выяснилось, что поскольку это сделано через голову Академии, а Михаил Врубель в то время был молодой художник, то они не захотели принять ее на свою выставку. Тогда Сава Мамонтов выстроил павильон рядом с забором выставки, и в результате этот павильон посетили все, включая Николая II. Ну, надо сказать, что и министры, и царь очень участвовали всегда в искусстве российском. Когда лет через 10 Николаю II понравилось какая-то картина, он спросил, кто автор, ему ответили Михаил Врубель, то он сразу же ответил, а это тот, кого казнили в Нижнем Новгороде. Ар-деко, я сразу хочу поговорить о другом стиле, ар-нуво, чтобы вы различали ар-нуво и ар-деко, но большинство, конечно, это все знают, но все-таки не все. А ар-деко, хотя хронологически это может быть не в том порядке, но этот стиль был, считается, что основателем этого стиля был Роман Тыртов, или, как его все знали, РТ. Этот стиль, ну, тоже похож на ар-нуво, что это такое некое плоскостное изображение, всё. Но тут преобладают геометрические формы, такая общая монументальность в этом стиле тоже выстроены, строились дома. Тыртов сам работал в основном с ювелирными изделиями, с модой. Херш – это знаменитый коллекционер американский, один из тех, кто собрал большую коллекцию, поддерживал, был издателем. Он говорил о Тыртове. Чтобы был журнал «Harper's Bazaar», тогда самый современный журнал моды, без РТ. Да, действительно, Тыртов делал обложки для этого журнала с 1915 по 1937 годы. В общем-то, имя его, как и многих других русских художников, которые уехали в начале века еще до революции, так и не вернулись, многим эти имена не очень известны, их какие-то выставки стали проходить только уже в 21 веке. Тыртов – интересная, кстати, фамилия. Его предок был ханом, казанским ханом, Тыртой. Надо сказать, что когда к России присоединялись какие-то территории, то местная знать становилась российской знатью. Поэтому многие русские дворянские фамилии, они на самом деле происходят вот и от казанской знати. Ну, взять, например, Шаховские. Его отец Тыртова был русским адмиралом. Первым, собственно, авангардным направлением, надо сказать, что авангард – это направление, когда оно в корне отличается от всех предшествующих направлений. Модернизм, он опирается на предшествующие поколения, но авангард, у него какие-то совершенно другие отличия. Вот таким совершенно новым авангардным направлением был фавизм. Фавизм от слова «фув», значит, «дикие звери», так их окрестили критики в печати. И самым главным представителем фавизма был Анри Матисс со своим красным цветом. Ну, красный цвет – это цвет оптимизма, вот весь фавизм – это вот об оптимизме. А еще это о том, что краски – это основное, а вот детальное копирование – это неважно. На самом деле художники в какой-то мере были правы, потому что в XIX веке развилась фотография, и поэтому можно было детально изображать на фотографиях. Высвободилась креативная энергия художников, то есть они могли уже писать свои настроения, эмоции, передавать и свои чувства через вот какие-то образы, которые не обязательно должны были предметно совпадать с действительностью. Поскольку русские художники жили в то время в Европе, то они тоже это направление подхватили. И Наталья Гончарова, которая, кажется, работала во всех стилях, вот ее работа «Бабы с граблями», которая написана в стиле фавизма. Для этого стиля характерно, что предметы таким контуром темным обозначались, вот, как вы видите, у этих баб. Следующим направлением был экспрессионизм. Истоком экспрессионизма был постимпрессионизм Винсента Ван Гога. Надо сказать, что постимпрессионизм, можно сказать, что был это истоком и для фавизма. А вот картина, которая написана прямо в стиле экспрессионизма, это картина Эдварда Мунка «Крик» 1893 года. Потом он написал еще несколько работ с тем же названием. Кстати, выставка была несколько лет тому назад в Третьяковской галерее. В общем, направления этого не было, а вот картина Эдварда Мунка уже была. То есть он немножко опередил историю. Экспрессионизм как стиль возник в 1905 году дрезденской группой художников, группой «Мост». И вы видите, что этот стиль сильно отличается от фавизма, яркого, жизнерадостного. Тут картины очень мрачные, это достигается темными цветами, резкими контурами, неестественными позами. А вот картина «Хекель. Весна» такая очень мрачная, я бы сказала, весна. Весна в нашем понимании – это теплое солнышко, зеленая травка, птички поют, это так, как весну рисуют другие художники, а тут такая весна, что жить не хочется. Это творчество художников было всегда связано с тем периодом, в котором они живут. Это был период предвоенный и военный, и вот это отразилось на творчестве немецких художников. Надо сказать, что и русские художники работали в этом стиле, в стиле экспрессионизма. Вот я хочу привести два имя. Это Марианна Веревкина. Это еще одно имя, которое неизвестно широкой аудитории в России, потому что она вместе со своим гражданским мужем Алексеем Явленским уехали в начале 20 века. И, в общем-то, потом уже не возвращались в Россию. Марианна Веревкина жила последние годы в Швейцарии, там же и похоронена на русском кладбище. Надо сказать, что Марианну Веревкину очень ценил, например, ее учитель Репин, он называл ее «русский Рембрандт». Многие годы, лет 10, она вообще не рисовала, поскольку она как-то посвятила свою жизнь своему мужу Алексею Явленскому. Официально она не могла выйти за него замуж, потому что по условиям завещания отец платил ей пансион, если она не замужем. Поэтому официально она выйти замуж не могла, ну а пансион покрывал жизнь и ее мужа. Надо сказать, что и у Марианны Веревкиной, и Алексея Явленского были очень известные и предки, и родственники, которые были и губернаторами, и военачальниками в России. А вот работа «Осень школы» – это на самом деле первая работа, которая сделала ее известной. Вы видите очень такой интересный стиль, свой самобытный. Алексей Явленский пишет свой автопортрет. Он такой немножко в сезановском каком-то стиле. Ну, вот это стиль русский импрессионизм. Кубизм начался с авиньонских девиц Пабло Пикассо. Написана эта картина была в 1907 году. Вообще Пабло Пикассо и Жорж Брак считаются два основателями кубизма. Когда Жорж Брак в 1908 году представил свою картину «Дома в Эстаке» на какую-то выставку, то Анри Матисс посмотрел и сказал: «Так это же какие-то кубики». Ну вот по одной из версий с тех пор это направление стало называться кубизмом. Как вы видите, все работы действительно заполнены какими-то геометрическими формами, вот через это передается, через такую геометрию передается пространство. Русские художники тоже работали в этом направлении, и Лентулов основал оптимистический кубизм, и действительно в его работе «Небозвон» очень все ярко, красиво, хотя вот и тоже заполнено геометрическими фигурами. Роберт Фальк, в противоположность ему, пишет картины лирического кубизма, когда более приглушенные тона, такие более темные, вот создают такую более релическую атмосферу. Еще одним направлением начала XX века был футуризм. Футуризм – это было движение, это была техника, это появились самолеты, поезда, да даже те же велосипеды, все в движении. Футурист возник в Италии. Футуристы были поэты и художники. Самым известным футуристом в России был Владимир Маяковский. Умберто Боччони, один из основателей этого направления, вот улица входит в дом, вот как раз такое передает такое движение. Ну, Наталья Гончарова, как я уже говорила, работающая во многих стилях, пишет картину «Велосипедист» в этом же стиле. Ну, так, очень кратко. Следующим направлением был сюрреализм, который был сформулирован в 1924 году Андре Бретоном, и самым, конечно, известным художником этого направления был Сальвадор Дали. «Постоянство памяти» – одна из его известных работ. Здесь он рисует три циферблата, отражающих прошедшее, настоящее и будущее время. Циферблаты текут так же, как течет время. В этих картинах они полны вот таких моментов, которые нереальны, сюрреальны. Еще один лежит циферблат, который отражает какое-то убитое время, и там муравьи. В общем, это муравьи у Сальвадора Дали всегда были признаком какого-то разложения. В центре он изобразил себя, точнее, свой глаз в форме какого-то моллюска. История названия этой картины такова, что его русская жена Гали пришла из кино. Сальвадор Дали нарисовал эту картину буквально за 2 часа. Она пришла, увидела и сказала, что ну, такую картину никто не забудет. Ну, поэтому Сальвадор Дали назвал ее «Постоянство памяти». Другой художник, который рисовал в этом же направлении был Рене Магритт. В отличие от большинства художников-сюрреалистов, он рисовал реальные предметы, но ставил их в какие-то не, ну, какие-то такие обстоятельства не совсем понятные. Вот, например, изображена трубка, но надпись такая – это не трубка. Ну, почему это не трубка? Потому что ее нельзя взять и закурить, поэтому это не трубка. Еще об одном направлении я расскажу – это метафизика. Тут самым основным художником этого направления был Джордж де Кирико. Джордж де Кирико увлекался философией, увлекался Ницше, Шопенгауэром. Он говорил, что он полностью познал эту философию. Вот такая несколько мрачная атмосфера, вот такая нереальная. У него нет обычно живых фигур, у него памятники или манекены вместо людей. Все тоже в такой какой-то иррациональной манере. Вот что тут на этой картине «Меланхолия и тайна улицы», что отличается, то, что центр перспектив, он разный у разных зданий. То есть вот у белого здания один центр перспектив, а вот у здания справа другой. А вот этот вагончик вообще нарисован без перспективы. И вот эта девочка, бегущая какой-то такой, ну, мне кажется, страшной фигуре, на самом деле это тоже памятник. Русский художник, который работал в этом направлении или в направлении такого метафизического сюрреализма, это Павел Челищев, он тоже не очень известный художник или неизвестный был раньше в России, поскольку он там был и белогвардейцем, он был неправильной ориентацией, в общем, у него было много проблем. Вот он стал мировым известным, приобрел мировую известность после своей картины «Ищущий обрящет». Ну, это из Евангелия «Ищите и обрящите». Он был очень счастлив рождению своего племянника, поскольку своих детей у него не было. И вот маленький внизу картины младенец, и вот он окружен какими-то призраками, духами. На самом деле эту картину очень любили и Сальвадор Дали, и Пабло Пикассо. В России первое авангардное объединение возникло в 1911 году и называлось «Бубновый валет». Бубновый валет в честь карточной игры и в честь того, что на спине каторжников находился такой, находился знак «бубей». Художники этого направления – это и Кончаловский, и Машков, и Лентулов, и Гончарова, и Куприн, ну и многие другие. Они рисовали вот в современных стилях, стиле фавизма, экспрессионизма, кубизма. Но уже в 1912 году от этой группы отделился «Ослиный хвост». Здесь название ведет от знаменитой парижского анекдота, что к хвосту осла привязали кисточку, и вот он этой кисточкой нарисовал картину. Почему они отделились? Они хотели, сказали, что они не хотят следовать западному искусству, они хотят свое собственное искусство. И это собственное искусство должно опираться на какие-то народные традиции, народную историю. Первым таким стилем, который они придумал Ларионов, это был непримитивизм. Вот это две картины Ларионова и Гончаровой в стиле непримитивизма. Ну, это такие немножко юморные работы, немножко кажутся детскими, но, в общем-то, такими тоже очень фантазийными и интересными. Следующий стиль, который они придумали, это лучизм. Вот такие лучки всю картину пронзают. Тоже очень интересно. Ну и, конечно, самым известным российским художником того времени, видимо, является Василий Кандинский, который придумал абстракционизм. Первую картину в этом стиле он написал в 1910 году. Надо сказать, что картины того времени, абстракции, они все-таки были, хотя абстракция – это значит, нету никаких реальных предметов, все только в абстрактной форме. Однако картины того периода они рисовали так, что можно было придумывать, что ты видишь. Вот здесь, например, справа можно сказать, что это два человека смотрят на синее небо. Там на небе находятся три фигуры. Я не буду богохульствовать и говорить, что это отец, сын, Бог-отец, Бог-сын. Нет, просто три человека. И человек в центре держит два шеста, которые, вот видите, там руки на этих шестах, и шесты от неба до земли. Это, в общем, можно что-то фантазировать свое собственное. Художники на Западе уже тоже подхватили этот стиль, и вот работа Пит Мондриан, композиция номер один, она очень такая тоже геометрической форме и очень интересная композиция. Следующим стилем, тоже придуманным в России, был кубофутуризм. Надо сказать, что футуристы не придумали своего стиля, и поэтому своего стиля рисования. Поэтому для футуристических картин русские придумали стиль, кубический стиль, то есть стиль геометрических фигур. Вот это, я считаю, очень такая тоже креативная работа Казимира Малевича «Утро после грозы». Следующая работа, о которой я хочу поговорить отдельно, это работа «Черный квадрат» Малевича. Малевич за одну ночь перед последней футурологической выставкой в 1915 году рисует несколько работ, в том числе вот этот квадрат. Он хотел представить свое новое направление, которое он назвал «супрематизм». И в основе супрематизма лежит квадрат, круг и крест. У меня какие-то вопросы к квадрату. То есть у меня вопросов к квадрату нет, так же, как у меня вопросов нет, что дважды два – четыре по математике. Но у меня вопросы с той… Вот это начинается чисто искусствоведческая полемика должна начинаться. А что есть искусство? А вот можно нарисовать… хоть что там, квадрат, линию, точку, и это обозвать, что это великое искусство, и чтобы это висело в каком-то центральном музее. По-моему, нет. По-моему, вот это все должно… Это интересно именно для искусствоведческой точки зрения, но это все должно быть вынесено как предмет изучения искусства. Что есть искусство? Точка – это искусство, линия – это искусство, квадрат – это искусство. Иначе, в общем, что есть искусство? В конце концов, современные художники, вот западные, они говорят, что все есть искусство, но это уже было заложено вот тогда Малевичем. Все есть искусство. Например, искусством в музыке это может быть просто молчание. Джон Кейдж создал свое произведение 4 минуты 33 секунды, и это 4 минуты 33 секунды просто молчание. То есть ты приходишь на концерт, и 4 минуты 33 секунды все молчит. Я считаю, что это не только я на самом деле, что это неправильно. Это все правильно для объяснения теории искусства. Тем более, что Малевич не был тут очень оригинален. Дело в том, что Поль Бийо до него нарисовал черный прямоугольник, а Альфонс Алле – это художник, такой юмористический художник, он был предшественником Малевича в этом, он нарисовал несколько прямоугольников разного цвета и их подписал. Черный прямоугольник – это битва негра в пещере глубокой ночью, красный прямоугольник – это уборка урожая помидоров на берегу Красного моря апоплексическими кардиналами, В общем, все это смешно, все это как бы было уже раскрыто и до Малевича. Вот если «Черный квадрат» Малевича был одной предтечей современного искусства, то второй предтечей стал «Ready-made» Марселя Дюшана. «Ready-made» – это было одно из направлений дадаизма, и ну, это искусство полностью тоже всякого иррациональности. А ready-made – это брались предметы, и вот они становились предметами искусства. То есть это, в общем-то, та же идея, что все может быть искусством. Черный квадрат может быть искусством. Просто любой предмет – это искусство. Марсель Дюшан впервые выставил велосипедное колесо в 1913 году. В 1914 он выставил вешалку. А вот в 1917 году он выставил фонтан, подписал его «Армат», поставил дату 1917 года. На самом деле, тот человек, который убирал после этой выставки, он не понял, что перед ним великое произведение искусства, которое потом будет храниться в величайших музеях мира, он просто этот писсуар выкинул. И через много лет Марсель Дюшан нашел несколько других писсуаров и, в общем, их подписал также, и они сейчас хранятся в разных музеях мира, в том числе музее Тейт, Modern Tate в Лондоне. Ну, вот на этом я буду заканчивать свою первую часть. Вот я рассказала о двух истоках современного искусства, которое я уже начну с середины XX века. И, в общем, я надеюсь, что это будет интересно для слушателя. Спасибо за внимание еще раз. До свидания.